Говорить о браке было бы совсем неправильно, не сказав ни слова или почти ни одного слова о телесном общении между мужчиной и женой, и женщиной. Это очень важный момент, потому что человек в своей целостности, в своих трех димензиях и является телом. У нас есть определенные физиологические потребности, которых удовлетворить очень важно. И одна из наших потребностей это потребность полового общения. Поэтому я хочу сказать несколько слов о трансформации нашего телесного общения. Разговор тут идет не только о сексе. Я хочу с самого начала подчеркнуть эту мысль. Разговор тут идет не только о сексе. И даже секс – понятие растяжимое. И поэтому я надеюсь, что нам удастся уйти от такого чисто эротического представления. Вы отсюда уедете и скажете: о, у нас три часа, он нам выдавал теорию секса. Если вы в этом заинтересованы, то вам надо посетить семинар с сексологом. Я не являюсь сексологом. Но я женат уже многие годы. И я счастливо женат. И в этом отношении моя жизнь, она является, я думаю, примером удавшейся жизни между мужчиной и женщиной. Трансформация телесного общения. Для меня важно сказать следующее. Очень важно сказать следующее, что Библия учит нас следующему. Половое общение, телесное общение между мужчиной и женщиной, живущих в супружеской жизни, в совместной жизни, создающих вот эту новую, эту важную, эту базовую социальную единицу. Такое общение между мужчиной и женщиной играет важную роль в Библии. Откровение, библейское откровение не оставляет никакого сомнения. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 7 главу. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, это место. Здесь сказано в 7 главе, начиная с 1 стиха, следующее. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но в избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена». Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Это очень важное место Писания, и в этом месте Писания подчеркнуты некоторые мысли. Во-первых, разговор идет о повелении. Сказано, что каждый из вас имел своего партнера. Причем разговор идет не о своих партнерах, не в каждой деревне, в каждом селе по одному. Разговор идет о партнере, об общении между человеком и человеком, женщиной, одной женщиной, мужчиной, одним мужчиной. Повеление ясно, каждый имеет своего партнера. Во-вторых, повеление ясно и в интенсии, в направленности. Каждый имеет своего партнера с целью удовлетворения друг друга. Написано, муж обязан оказывать своей жене должное благорасположение, как и жена имеет обязанность оказывать мужу должное благорасположение. Такой завуалированный хананейский язык. Между прочим, переводы зачастую не дают нам понять текста Библии. Потому что в тексте Библии все очень проще. Если бы мы сегодня переводили это на современный русский язык, здесь надо было перевести: муж, удовлетворяй свою жену, и жена, удовлетворяй своего мужа в половом отношении. Так ясно сказано в греческом оригинале. У нас же оказываемо должное благорасположение. Можно сказать, это значит, она должна с ним обходиться по-святому. А что это значит? О чем идет речь? В этом случае речь идет действительно о половом сношении. Речь идет о том, что муж обязан, жена обязана в половом отношении удовлетворить своего партнера. Что значит удовлетворить? Об этом мы с вами должны говорить. Удовлетворить – это значит насытить. Это значит дать то, чего требует потребность. А когда жена ли, муж ли, после такого полового сношения остается пустым, фрустрированным, тогда удовлетворения не было. И нет счастья, потому что счастье есть насыщенность. Там, где наелся, там ты счастливый. А где не наелся, там ты пустой. Между прочим, даже тогда, когда вроде бы все было как надо, люди зачастую остаются пустыми. Ну, переспала я с ним. Ну и что? Как была пустой, так и осталась пустой. Мы с вами должны будем говорить об этом факте насыщения, полового удовлетворения. Следующее повеление – это передача власти тела партнеру. Написано, что муж не владеет своим телом, как и жена не владеет своим телом, они обязаны передать свои тела друг другу. Значит, общение, половое общение не носит индивидуального интереса. Я не заинтересован в самоудовлетворении. Не могу, потому что мое тело не у меня. Я не могу себя удовлетворить, так как отдал свое тело. Понимаете? Самоудовлетворение не существует. Я не могу потребовать у моего партнера, ты мне дай, потому что мне надо. Ведь сказано в Библии, давай, значит давай. Значит, разговор идет нечто о совсем другом. Половое сношение, описанное в этом месте Священного Писания, оно всегда заинтересовано в удовлетворении партнера. Не в моем удовлетворении, а в удовлетворении моей супруги. В удовлетворении партнера. И последнее, не уклоняйся. Не уходи в сторону. И если это повеление, это общее, обобщенное повеление не исполняется, то написано, что тогда дьявол будет вас искушать невоздержанием. Другими словами, вы не сможете воздерживаться, вы не сможете оставаться чистым, у вас появятся всевозможные мысли, вы начнете жить процессом сексуализации. Люди, которые попадают вот в такое эротизированное мышление, они больше ни о чем другом мыслить не могут. Они везде, на каждом углу видят шанс, видят возможность. Они в каждой полуобнаженной женщине видят объект. И у них каждый журнал, в котором где-то есть какие-то части человеческого мяса, вот, вызывают какие-то половые чувства. Вплоть до того, что эти журналы становятся регулирующим инструментом нашего потока дня. Знаю, что вот там, в этом киоске, продают такие журналы. И мне нужно обязательно пройтись каждое утро, каждый обед. Мне нужно пройтись возле этого киоска. Почему? Потому что мышление полностью сексуализировано, эротизировано. И уже эротика, вот это вот желание секса заставляет меня двигаться и действовать так, как я действую, двигаюсь. А такое явление, оно названо тут в нашем месте Писания демоническим. Вы знаете, демоны, силы тьмы, они заинтересованы в том, чтобы мы перестали быть самим собой. И чтобы нашей жизнью руководило наше половое влечение. Например, в жизни гомосексуалиста. Ведь он уже определяет свое «я» своей половой извращенностью, не так ли? Он такой, друг совсем другой, он голубой. И вот этот голубой цвет его жизни определен благодаря половой наклонности, извращенности. Вы понимаете, здесь ясно сказано, что когда мужчина, женщина ли, уклоняются друг от друга, когда они не ищут вот такого рода общения друг с другом, дьявол будет их искушать. Когда ко мне люди приходят и говорят, я постоянно страдаю вот каким-то контролем извне. Женщина ко мне приходит уже за 60 лет ей и говорит, вы знаете, я спать не могу, у меня часто страхи и так далее. Потом муж ее рассказывает мне такие же истории. Я попросил их обоих прийти на душепопечительную беседу. Посмотрел на них и говорю, можно мне вам задать вопрос? Да, брат, задавай любого рода вопрос. Я говорю, действительно любого? Действительно. А вы стесняться не будете? Не будем. Я смотрю ему в глаза и говорю, слушай, когда ты последний раз получил половое удовлетворение от своей супруги? А она как из пистолета, как выстрелит и говорит, да у него уже все засохло. Я его спрашиваю, когда? Он молчит. Я потом жене говорю, я прошу вас, вы молчите, а я от него ожидаю ответа. Он говорит, 15 лет как уже ничего у нас нет. И потом она говорит, да у него уже засохло. Я спрашиваю, у тебя засохло? Нет, говорит, не засохло. Она говорит, да он не знает, что засохло. Вот интересно как. Он не знает, что засохло. У него влечение, а она ему отказывает. Почему она ему отказывает? Она уклоняется от него, потому что он ее никогда не удовлетворял. Он даже представления не имел о том, как удовлетворить женщину. Он себя удовлетворял. А дурное дело простое. Мужчине много не надо. Нужно отверстие и болт. И все есть. И все есть. Очень просто. И потом вроде бы счастливый. Он счастливый, а она нет. Печальное положение. Библия нас учит, что если мы не будем жить вот таким вот образом в половой жизни, дьявол будет нас искушать. И потом я моим старикам так и сказал. Сказал, вы знаете, вы оба живете под колпаком демонического влияния. Ваши страхи демонического происхождения. Вы знаете, почему это так? Потому что вы не живете супружеской жизнью. Вы не живете супружеской жизнью. Вам надо разобраться в этих вопросах. И я провел с ними не час и не два, объяснил им, что это такое, объяснил, что такое удовлетворение и как это делается, и мои старики пошли тренироваться. И прошло определенное время, они вернулись ко мне и говорят, вы знаете, нам намного легче стало. Я понимаю, конечно, ему стало намного легче, но то, что ей стало намного легче, это меня больше, даже больше обрадовало. Библия учит нас, предупреждает, что если мы не будем жить нормальной половой жизнью, такой половой жизнью, какой создал ее Бог, тогда мы автоматически попадаем под влияние демонических сил. Поэтому нам важно задаться вопросом, а как у меня? Какой жизнью, половой жизнью живу я? А у меня как? Если мне нужна помощь, тебе нужна помощь, в чем она тебе нужна? В чем она нужна? Мне нужно знание. Где мне нужно знание? Где мне нужно знание? Тут много молодых мужчин, женатых. Вижу, сидите рядом с своими женами или подругами, невестами, не знаю. Вы знаете, как играть на скрипке под названием «жена»? Или не знаете? Или просто на улице учились? Ну, сказали, вот, и употребили слова чисто уличные. И все, что вы знаете, это уличная информация. Или, может быть, это информация школьная, когда учительница говорила ученикам, помню, нам рассказывала, говорит, знаете, дети, ну вы же знаете, что, как это делается, да? Кто знает? Ванечка, ты знаешь? А Ванечка покраснела, говорит, ну да. Ну вот видите, Ванечка уже знает. А ты знаешь, Олечка? Ну тоже вроде что-то знает. Ага, ну все, дети все знают. Получили образование. Какое прекрасное образование. Потом покаялись, пришли в церковь. А в церкви пресвитер говорит, ну, прочитайте, пожалуйста, детки, прочитайте, скажем, историю рождения Иисуса Христа. Дошли до слова в положении беременная. И Костику хватило ума спросить, а что такое, что было с ней, в каком она оказалась положении? И представители таких вопросов у нас не задают. Да. Или меня учили дома. Я помню, до 12-летнего возраста я уже давно знал, что все это глупости, что нашли меня в капусте. Понимаете? Вот я такой Ваня Капустин. А ты? А ты? Откуда твоя информация? И вот что интересно, чем старше поколение, тем меньше информации. Между прочим, я понимаю, откуда это. Православие в принципе отказывается говорить о половом сношении. Почему? Потому что там существует такое богословие, что первородный грех передается от человека к человеку благодаря половому сношению. Половое сношение в принципе грязное. Поэтому в русском языке, например, когда вы ругаетесь, вы обязательно ругаетесь чем? Употребляя что? Половые органы. Я вот недавно был в Москве с одним из моих знакомых. И я это делал уже много раз. С многими моими западными знакомыми. Вот мы пристроимся к какой-нибудь парочке. Вроде интеллигентная парочка. И идут они по Москве. И он с ней разговаривает. И, значит, он приблизительно, я сейчас вам буду не употреблять слов, которых мы все знаем, уличных, но другие термины. Он говорит, ты знаешь, дорогая, пенис тебе в рот. Знаешь, вот если бы и пошло, и вот каждое второе слово, а я ему перевожу это, то, что он говорит, слово в слово перевожу. Потом он меня спрашивает, слушай, это что, нормальный человек? Я говорю, да, это нормальный обиход. И она спокойно ему отвечает. Да, говорит, вагина ты проклятая. Ничего себе. Или я переспал с твоей мамой. Я перевожу эти вещи на нормальный язык, на английский, на немецкий. Мне говорят, это какое-то сумасшествие. Это получается, что вагина, что пенис, половые органы, половое сношение, это же чистейшая воды грязь. Я говорю, да. А она уходит глубоко корнями в богословие, которое учит, что дьявол передает от человека к человеку первородный грех благодаря половому сношению. Поэтому говорить о половом сношении никак нельзя. А скажете грех. И тогда народ начинает употреблять ту же самую терминологию, уже терминологией грязи. Понимаете, мне нужна помощь, мне нужно знать. А что мне нужно знать? Я очень часто сижу с молодыми людьми, с людьми с высшим образованием, и спрашиваю, вот вы мне скажите, господа, как эрегировать член мужчины? Что происходит? Почему эта палочка вдруг поднимается у него? От чего? А что происходит? А вы знаете, вот вы улыбаетесь, и вы знаете? Что происходит с мужчиной? Что происходит с женщиной? Какие процессы, биологические процессы, сопровождают наше половое влечение? Что нужно сделать для того, чтобы вызвать такое влечение? Что нужно сделать для того, чтобы в конце концов удовлетворить подобное влечение? Ответов на такого рода вопросы у нас часто нет. И нет, потому что мы не поняли вот этих базовых положений и повелений Господа Бога нашего. Разговор в половом сношении, когда разговор заходит о половом сношении в Библии, такой разговор всегда положительный. Положительный. Есть и негативный разговор, но не о половом сношении, а о блуде. И блуд, между прочим, в Священном Писании никогда просто не выводится на половое сношение. Блуд связан с грехом, с греховным настроем. Блуд – это не просто половое сношение. Это нечто совсем другое, связанное, конечно, с половым сношением. Так что такое половая жизнь? Что происходит с нами, людьми, в нашем брачном отношении? Что такое половое сношение? Половая жизнь – это совокупность соматических, чисто телесных, психических и социальных процессов, в результате которых человек получает удовлетворение. Мы уже не говорим только о половых органах, когда мы говорим о скажем, психическом отношении или асоциальным. Я очень часто моим друзьям говорю, вы знаете, когда вы думаете, что половое отношение настолько связано с половыми органами людьми, вы делаете радикальную ошибку. Любая легкая девушка, которая сожительствует мужчине где-нибудь на улицах Бреста или в закоулках города Бреста, вам скажет, что она никакого удовлетворения от этого не имеет. А если имеет, то в ней, по всей вероятности, у нее, по всей вероятности, определенные проблемы, неудовлетворенные запросы и так далее. Значит, сказать, что это чисто половое, чисто телесное общение, никак нельзя. Мы говорим о совокупности соматической, телесной, душевной и также социальной. Человек созревает на такого рода общение в течение многих лет. И процесс такого созревания, он связан с определенными процессами в детстве, в юношестве. И если в процессе такого полового созревания определенные моменты нарушены, то тогда половая жизнь будет нарушена. Очень часто, когда приходит человек к нам, у него проблема в половой жизни, и начинаешь с ним разговаривать, то замечаешь, что одна из фаз такого полового созревания просто была нарушена. Не произошло той необходимой поддержки, чтобы человек вырос в существо, способное на половое удовлетворение. Например, очень многие дети в своем раннем детском возрасте не получили того, что мы называем раннедетским психосексуальной идентификацией. Человек не получил вот этого тесного общения, скажем, с отцом, мальчик его не получил. Я всегда рассказываю, когда говорю о дарах Духа Святого, рассказываю о моем сыне. Это тут тоже очень важный момент. Знаете, дети раньше или позже определяют себя, определяют свой пол. И вот мой сын, ему было несколько больше годика, он сидел в ванне со своей сестрой, которая на три года старше. Они купались вместе. Он любил свою сестру. И вы знаете, этот мальчишка вдруг заметил, что у него что-то болтается между ног. Он посмотрел на нее и заметил, что у нее ничего нет. А у него есть. Так он так перепугался, схватился за то, что у него там между ног, и пытается оторвать. Кричит. Потом выбежал из ванной, подбежал ко мне и говорит, только научился несколько слов говорить, и говорит, плохо, плохо, плохо. И вот тянет он за то, что Господь Бог ему подарил там между ног. Я смотрю на него и понимаю, мой мальчишка начинает, так сказать, идентифицировать себя самого, находить себя самого в половом отношении. Это первый, самый первый шаг. И если теперь это будет плохо в его глазах, и будет плохо, 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 вы знаете, человек, который чувствует, что то, что у него между ног, плохо, плохо, то он в конце концов не будет хорошим мужчиной. И в половой жизни у него появятся проблемы. Поэтому я свою мальчишку взял в сторону, говорю, пойдем. Зашли мы в другую ванну, и я просто спустил свои штаны и встал перед ним. И улыбаюсь. Он смотрит на меня, на себя. На меня, на себя. Подошел ко мне и потрогал. Потом у себя потрогал. Посмотрел и говорит, да я как папа. И вы знаете, вдруг лицо осветилось. Знаете, такое чувство счастья. Знаете, он боялся, что он не такой, как сестра. А папа-то больше. Папа-то больше. И он счастливый, как выскочит из этой ванны к своей сестре, голый какой был. И говорит, я такой, как папа. А она ему, а я такая, как мама. Ну и что? Вот на тебе. Она себя уже давно нашла. Вот. Не только в таком нахождение себя самого и определение того, кто мы есть, выражается ранее сексуальная идентификация. Очень часто это связано, скажем, с чувствами, с контактом телесным. Вы знаете, когда мои дети были маленькими, очень скоро я понял, как важно мне, отцу, взять вот свою девчонку. Они сами прибегают, не нужно им это говорить. Это она прибегает вечером и хочет рядом со мной заснуть. И вот пристроиться к моему телу, да, и там, где нет никакой одежды. И вот там, знаете, почувствовать эту кожу, почувствовать тело, тело отца, тело мамы. Тут нет ничего неправильного. Очень важно ребенку в раннем детстве почувствовать тело отца и матери. Почувствовать. Мы в движении мужчин-христиан проводим у нас на Западе ряд семинаров. И там, где у ребенка не было отца, и вот мальчик никогда не чувствовал отца. Мы иногда говорим, давайте я выступлю в роли твоего папы. Вот подходит такой взрослый мужчина, который никогда не чувствовал себя в объятиях отца. Подходит к вам, говорит, если хотя бы на момент почувствовать, что у меня есть отец, сильные руки отца. И вот стоит взрослый мужчина и плачет. Если не было такого раннедетского психосоциального процесса идентификации, то такой ребенок будет страдать. Или мы сейчас работаем в Санкт-Петербурге, работаем с детьми, у которых всех нарушена психика. Им 8, 9, 10 лет, и они все прошли уже все фазы половой жизни. Зачастую насилие, половое насилие. И вы посмотрите на этих деток, посмотрите на их глаза, посмотрите на их неспособность по-нормальному обходиться друг с другом. Важный момент. Это первая фаза. Потом фаза пубертатного периода. Здесь идет установление нашей половой идентификации, нашего полового «я», определение самого себя. Опять-таки, очень важно не нарушать этих процессов роста, а нарушить их очень просто, допустим, путем полового насилия. Молодой человек лет 26 приходит ко мне и говорит, тут у меня проблемы. Проблемы страха. И потом у меня хроническая неспособность войти в контакт с девушкой. Мне 26 лет, я хотел бы жениться, я ищу контакта. Вот. Месяц мы проживем вместе, ну, не в смысле совместной жизни, но повстречаемся, поговорим, вот, и потом я просто теряю способность поддерживать такой контакт. У нас всегда все рвется. Почему так? Я смотрю на него и спрашиваю его, у вас есть папа? Он говорит, нет, а что? Папа от нас ушел, когда мне был годик. Говорю, да. А мама у тебя есть? Да, говорит, есть. Серьезное такое лицо у него стало. Я его спрашиваю, мама тебя никогда не насиловала? И он заплакал. 6-летнего возраста она его брала к себе. Да, она с ним не могла в этот возраст спать. Но она пыталась, так сказать, чтобы показать ему, чтобы он погладил там и тут. Дал ей почувствовать прикосновение мужчины. Полностью извращенное представление. Изнасиловала этого ребенка. И теперь этому мужчине каждый раз говорит, когда я прикасаюсь к телу женщины, перед моими глазами мама. Я полностью закомплексован. Я не могу раскомплексовать себя самого. Пубертатный период, тяжелый период, мы не будем об этом говорить, тут у нас времени на это нет. И потом я не воспитываю вас тут в отношении психологии взросления ребенка. Мне важно вам показать, что это важные фазы. И как направишь в этом возрасте ребенка, так он в конце концов и вырастет. Вырастет, особенно в христианских кругах, где, скажем, в процессе взросления ребенку вообще ничего не говорится о половом сношении. Вы спросите моих детей. Моей младшей, ей сейчас 6. И вы ее спросите, слушай, а как в мире появляются дети? И она вам объяснит. Она вам скажет, ты знаешь, Бог дал папе и маме способность полюбить друг друга, и в результате этой любви у мамы начнет толстеть живот, и в животе будет ребенок. Вы скажете, а еще как? Ну, а что Бог им дал? О, Бог им дал губы, чтобы поцеловать друг друга. Больше ее не интересует. В этом возрасте ее интересуют определенные вещи. Она знает, она знакома с этими вещами. Мы ей говорим то, что ее интересует и что она поймет. Вы спросите моего 8-летнего мальчика, он вам расскажет совсем другие вещи. Он вам расскажет, что мама и папа, они сожительствуют друг другу. И что они делают? Он не знает деталей, его это вообще не интересует. Но одно он знает, что у меня между ног болтается не только что-то, что делает меня таким, похожим на моего папу. Он сегодня знает, что ему Господь Бог подарил пенис. Это очень важный орган. И что это орган, который делает его способным участвовать в творении человека. Это очень важно. И поэтому нельзя просто так грубо обращаться с этим органом, или же грубо говорить об этом органе. Это очень важная часть его тела. Очень важная часть его тела. И он знает, что у его сестры, у нее другой орган, но это тоже очень важный орган. И поэтому нельзя просто копаться в этом органе. Или там, он знает, что это очень важно. Очень важно. Понимает, например, что родился он, выходя из вагины своей матери. И что для него это были ворота в жизнь. Вы знаете, это были самые прекрасные ворота в жизнь. Он никогда не родился. Это был выход. Он это знает. И благодарит Бога за это. Он 8-летний, не понимает многих процессов. Но то, что он может понять, он понимает. И мы ему это объяснили до того, как кто-либо другой ему это сказал. А моя 12-летняя дочь, она, в принципе, вам расскажет не только это. Она подготовлена. Значит, мы фаза за фазой готовим наших детей. В процессе взросления идет половое образование. Они себя нашли, они поняли, о чем идет речь. И это важный момент. А скажем, дети вообще не воспитываются. Вообще не воспитываются, потому что там, скажем, родители решили, что говорить о половых органах и так далее, это грех, это плохо. Или же, ну, зачем о таких вещах говорить? Научиться в школе и научиться на улице. И научиться. Я учился. Мне было 7 лет, когда пацаны меня отвели в сторону и сказали, ты знаешь, какое чувство можно заиметь? И где-то там в хлопке, в Центральной Азии, в грязи, мы, значит, все трое встали, и они меня показали, как себя удовлетворить. Я мучил то прекрасное, что Господь мне дал, и пережил впервые в своей жизни сброс семени. Мне было очень стыдно. Потом еще раз. А потом мне один говорит, ты знаешь, а можно и не руками. Разделся и показал мне возможность свою, мужскую. Я помню, как сейчас помню, я спросил, куда? Там же воняет. Я, мальчик, спросил. А он говорит, нет, слушай, не воняет. Хорошо, чувство хорошее. Меня так учили. Отец, мама, меня не учили ничему подобному. Потом, когда я был в церкви, там никто меня не учил, потому что учила улица. И заваливала меня грязью. Потом неудивительно, что вот такая чушь, возьми пенис в рот, или я тебе дал пенис в рот, или я тебя, ты вагина несчастная. Такого рода разговор превращается в народный спорт. Грязный народный спорт. Половое созревание очень важно. Ускоренное созревание ребенка всегда связано с половым насилием или же, допустим, с визуальным насилием. Это может быть не только половое насилие в смысле действительного телесного насилия. Между прочим, мы сегодня знаем, что где-то 1/3 всех женщин были изнасилованы в детском возрасте. зачастую двоюродным братом, братом и так далее. Играли вроде бы в доктора, но этого доктора никогда забыть не могут. И вот женщины приходят, им уже за 60, они все еще этого доктора помнят. Потому что то, что взял на себя двоюродный брат или родной брат, то, что они сделали с тобой, забыть просто невозможно. Такое усиленное созревание всегда приводит к чувству огрязнения. Или же сегодня телевидение. Я поражаюсь глупости родителей, которые сажают своих детей и разрешают этим маленьким детишкам смотреть всевозможную порнушку. Я не понимаю, как можно разрешать детям смотреть всю эту чушь. Они не понимают, о чем там речь идет. Они не понимают, что там творится. И они сорят сознание своих детей. Зачастую мне родители говорят: ну а что, он же еще пацан, он же маленький, он ничего не понимает. Вот в этом вся проблема, что он ничего не понимает. И ты наваливаешь на него всю эту грязь. А потом, не понимая, он начинает экспериментировать. А давай сыграем в маму и папу. И сыграли. А потом ни мамы, ни папы забыть не могут. И засела эта мама и папа в голове. Настолько глубоко в сознании, что отделаться этого почти уже в жизни невозможно. И когда мы говорим о здоровом половом отношении между мужчиной и женщиной, нам необходимо, во-первых, определить себя, понять себя и в половом отношении, знать, как функционируют мои половые органы, каким образом создал меня Бог, а почему Господь Бог, Творец, решил для того, чтобы творить людей, значит, совершать самый великий творческий подвиг. Для этого человеку нужно было дать половые органы. Ведь нет величайшего подвига творения. Что, это подвиг творения, когда я создал стол? Что, подвиг, что ли? Ну, слепил стол. Это что, подвиг, что ли, творение, создать такой клуб? Ну, красивое здание, да, налепили штукатурки кругом. Это что, подвиг? Ну, это красиво, может быть, даже прекрасно, но создать человека со всеми его возможностями, вот он, действительный подвиг. Действительный подвиг. Понимаете, Бог, Он положил венец своей творческой деятельности в нас, людей, и использует на это святое дело наши половые органы. А мы эти половые органы, инструменты его творческой деятельности, обмазали такой уличной грязью, таким дерьмом, что удивляешься, как нам не стыдно. Как нам не стыдно. Половое воспитание очень важно. Кто я такой? Что делается со мною? Как удовлетворить мои половые потребности таким образом, что в конце концов я действительно буду счастлив? В результате каких путей удовлетворения жизнь моя осветится? Я убежден в том, что Бог, Он счастлив, когда мы счастливы. Потому что Он создал нас на счастье. Вот. Родители должны быть основным воспитателем в деле полового созревания. К сожалению, это совсем не так. К сожалению, очень часто родители не знают, как это делать, они не воспитаны в этом отношении, они сами научились на улице, в их представлении половое отношение является самым грязным делом человека, поэтому забудь, это некрасиво, это, об этом не говорят, это грязь. Не делай, не говори. В нашем обществе, в котором не происходит полового воспитания, в конце концов, общество оказывается в области полового насилия. Я хочу только сказать следующее, что важно понимать, что как у женщины, так и у мужчины половые органы – это не просто то, что мы считаем за половые органы. Половые органы, как у женщины, так и у мужчины – это комплексное явление. И надо его понимать. Это все равно, что инструмент, который, если я его понимаю, зазвучит в моих руках. Если я не понимаю этот инструмент, Если я не знаю, что такое половой орган, и как он функционирует, и как он создан, тогда я не смогу играть на этом инструменте так, что в конце концов этот инструмент даст мне почувствовать и услышать музыку. Мне важно и следующее, что не только половые органы, но и определенные части моего тела связаны с половым удовлетворением. Мы называем это эрогенными зонами. У мужчины, как у женщины, определенные части тела, определенные области нашего тела, они вызывают у нас, в нас, чувство полового удовлетворения. Между прочим, это очень важно знать. Если я не знаю, не знаком с этими эрогенными зонами, я никогда не приведу моего партнера в чувство желания полового удовлетворения. Я не смогу это сделать. И тогда мой партнер будет просто реагировать на все мои попытки удовлетворить его негативно. Или же вообще не будет реагировать. И полового удовлетворения не произойдет. Особенно не произойдет у женщины. Мне необходимо быть знакомым с телом, с моим телом, с телом моего партнера. Это очень-очень важно. Хорошо, у меня сейчас на руках целый ряд вопросов. Я попытаюсь на них ответить, если смогу. Расскажите, пожалуйста, как в христианских общинах Германии относятся к верующей молодежи, которая хочет модно одеваться, красоваться, и каково ваше мнение? Это, между прочим, очень хороший вопрос. Я совсем недавно был в одной общине, там девушки все ходили в мини-юбках. Знаете, такие длинные, красивые ноги, такие короткие мини-юбки. Иногда, ну, посмотришь, и все видно. От начала до конца. Конечно, только то видно, на что смотреть хочется. Вот, и тогда я посмотрел на этих девушек, и мне тоже задали такой же вопрос. Я говорю, я их понимаю. Я понимаю этих девчат. Они рано утром встанут, посмотрят в зеркало и скажут, Господи, ну ты выглядишь. Да если ребята посмотрят на твое лицо, надо обязательно одеться так, чтобы они в другую сторону смотрели. Они ж перепугаются от такой гориллы. Это же ужас. Говорит, поэтому они одели покороче, еще короче, еще короче. И чем больше они в зеркало смотрят, тем страшнее они выглядят, поэтому хоть ножки показать. Потом приехал через год, пресвитер на меня страшно обиделся, что я так ответил. Он ожидал от меня духовного ответа, а я вот так ответил. Приезжаю туда, он мне говорит, слушай, у нас больше ни одна сестра не ходит в короткой юбке. Заметили, что они красивее. И вы понимаете, девчата, вам надо понять, когда вы вынесли на публику все ваши, так сказать, органы соблазна, выкинули их, так сказать, на публику, я понимаю, что да, ребятам на вас смотреть уже не хочется. Они смотрят в другую сторону. И тогда, конечно, у дьявола есть возможность соблазнить, переманить, вывести мысли, кто его знает на что. Я вообще не понимаю женщину, которой хочется быть секси. Что, ей хочется стать подстилкой каждому мужчине? Но я тоже не понимаю женщину, которая не хочет быть секси перед своим мужем. Вот ее я тоже не понимаю. И я думаю, что есть определенные ограничения. Мы должны понимать, что Бог подарил нам вот этот дар, полового влечения, но Он подарил нам этот дар в рамках очень уж и определенного периода географического места и так далее нашей жизни. Он подарил это нам на наш брак. В Германии очень много такой верующей молодежи, которой хочется быть секси. И очень много молодежи, которая стала подстилкой каждому мужчине. Очень сожалею об этом. И думаю, что это очень нехорошее развитие. У вас же не так. Вам легче.